Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Сегодня из колонии под Орлом освободился Олег Навальный, отсидевший 3,5 года по делу Ифраше. А его брату, оппозиционеру Алексею Навальному, на этой неделе на год продлили испытательный срок по делу Кировлеса. Если это решение вступит в силу, Федеральная служба исполнения наказаний получит право ходатайствовать о замене условного срока на реальный. А еще Алексей Навальный проиграл в суде по иску Михаила Прохорова, так как не смог доказать, что тот дал взятку экс-вице-премьеру России Александру Хлопову, как сообщалось в одном из расследований Навального. В счет компенсации политик должен заплатить миллиардеру 1 рубль. Не на 1 рубль больше и без решений судов будут платить россияне за коммунальные услуги с 1 июля. В стране повышаются тарифы на ЖКХ. Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг ожидается в Санкт-Петербурге и Якутии. С 1 июля вырастут также ставки акцизов на бензин класса 5, дизельное топливо и сигареты. В то время как в России продолжаются протестные акции против пенсионной реформы, Институт демографии Высшей школы экономики подсчитал, что почти 18% мужчин и 6% женщин не доживут до пенсии после повышения пенсионного возраста. Плохая экология вполне может стать этому причиной. На днях Генпрокуратура России сообщила, что проверила мусорные свалки и обнаружила 250 тысяч нарушений. Ведомстве уверяют, что сейчас на каждого россиянина приходит по 205 тонн мусора, а неправильно содержащиеся токсичные отходы угрожают жизни и здоровью 17 миллионов человек. В четверг суд в Петрозаводске арестовал главу карельского отделения мемориала Юрия Дмитриева. На этот раз его обвиняют в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери, комментирует адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
Говорит о том, что что-то он совершил, и вот давайте его за это арестуем, нет оснований никаких, кроме статьи, громкой статьи, которая указывается, больше нет ничего. Даже из уст следователя не звучало ничего из прокурора. Что же он все-таки сделал, за что его? Я понимаю, что план такой, вероятно, каким-то образом в перспективе эти дела соединить, и чтобы это дело вытащило то дело.
Преследование историка Юрия Дмитриева, известного своими исследованиями репрессий сталинских времен, правозащитники считают политически мотивированным. В колонию, где голодает Олег Сенцов, вновь не впустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Зато там побывала российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она встретилась с Сенцовым 28 июня. По ее словам, Сенцов интересуется событиями в мире, смотрит новости и футбол, а также пишет сценарий для фильма. Но Владимир Путин тем временем подписывает новые законы, в частности, о штрафах за ссылки на запрещенные в России сайты.
Согласно новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, за публикацию ссылок на анонимайзеры граждан могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тысяч. А за выдачу поисковыми системами ссылок на заблокированные сайты юридические лица заплатят от 500 000 до 700 тысяч рублей. Штрафовать будут и интернет-провайдеров, которые не предоставляют Роскомнадзору информацию о владельцах анонимайзеров и VPN-сервисов для обхода блокировок. Для физических лиц предусмотрен штраф на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 300 тысяч. На те же суммы оштрафуют и самих владельцев средств обхода блокировок, если они продолжат предоставлять пользователям возможность посещать запрещенные в России ресурсы. Штрафные санкции начнут действовать в сентябре. Закон, ограничивающий работу анонимайзеров, вступил в силу в ноябре прошлого года. Перечень подпадающих под него сервисов определяет Федеральная служба безопасности или другой орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Согласно закону, Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требования подключаться к Федеральной государственной информационной системе и блокировать доступ к обозначенным в ней ресурсам. Анонимайзер, не сделавший этого в срок до 30 дней с момента получения требования Роскомнадзора, блокируется.
Thank you. В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. Вопросы Саркису и комментарии можно оставлять прямо под окном трансляции в YouTube или пишите их в своих соцсетях с хэштегом «Чип». Саркис, здравствуйте. Поясните. Как вот это понимать, всю эту историю с анонимайзерами? Вот говорится о том, что хостинг-провайдерам придется информировать власть о владельцах средств обхода блокировок, ну вот VPN, анонимайзеров, иначе им грозит огромный штраф, там, да, до 300 тысяч рублей. Значит ли это, что если провайдеры узнают, что вы, как конкретный человек, используете вот какие-то такие сервисы, то придут и за вами?
Ну, конечно, закон не про это. Несмотря на то, что сторонники закона хотели, чтобы инструменты вроде VPN были запрещены, потому что всем понятно, каждая громкая блокировка вроде LinkedIn или Telegram вызывает всплеск интереса к VPN и делает неэффективным работу Роскомнадзора. Но закон все-таки не про конечных пользователей. На них никакой ответственности за использование VPN-ов и прокси не накладывается. Она накладывается на хостинг-провайдеров и на сами VPN-сервисы. Если принимать во внимание, что ни один уважающий себя VPN-сервис не находится на территории Российской Федерации, то можно смело говорить о том, что закон их мало как затронет, потому что в случае непредоставления информации о владельце сервиса, не подключения к базе Роскомнадзора, единственное, что может сделать Роскомнадзор, это заблокировать и попробовать отштрафовать. Но отштрафовать американскую или великобританскую компанию они не могут, потому что у России нет огромного количества договоров о двусторонней помощи по административным делам. Поэтому это старый добрый дедушка, Дедовский способ блокировки, и эти блокировки, по идее, уже должны были бы начаться, но, как мы видим, прошло, наверное, порядком 9 месяцев, а закон о запрете VPN-ов уже вступил в силу с прошлого года, он пока еще ни разу не применялся, и, видимо,
российские... Ну, так штрафов не было, штрафы вот сейчас как начнут действовать, все перепугаются.
Кроме штрафов были блокировки, однако понятно, что сделать это крайне сложно, и я думаю, что российские правоохранительные органы пока не понимают, как к этому подступиться. То есть, если мы посмотрим на Китай и Иран, да, то они долгие годы вырабатывали методику блокировки. У них есть у операторов дорогостоящее оборудование, которое может по сигнатуре трафика определять, что это VPN. У наших пока нет. Огромное количество лицензий. Да, все-таки, я напомню, более 3000 операторов связи работают в России. Хотя мы, наверное, еще поговорим, и в том числе и про пакет Яровой.
Непременно, но чуть позже.
Который сделает количество операторов много меньше. Но пока, конечно, технической возможности нет. И это первые попытки заблокировать подобные сервисы. Я не исключаю, что второй и третьей попыткой уже может быть возложение ответственности на конечного пользователя за использование нелегальных продуктов. Пока этого нет.
Но вот то есть сейчас это тот самый случай, когда суровость российских законов, да, не означает обязательности их исполнения, компенсируется. То есть можно выдыхать всем?
По сути, да. До тех пор, пока эти приложения доступны в магазине App Store и Play Market, и каждый пользователь может легко их скачать или скачать с браузерную версию, проблемы этой не будет ощущаться, и меньше VPN-сервисов в России не станет.
Да, но с другой стороны, согласно вот тем же поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, теперь будут штрафовать и поисковые системы за выдачу ссылок на запрещенные в России сайты. Не только на сайты там, анонимайзеров, но и на те, которые уже находятся в этом огромном списке Роскомнадзора. То есть вот этот слоган Яндекса «Найдется все», наверное, будет не актуален. И как люди смогут искать то, что им нужно, вот те же самые приложения?
Ну, опять же, я думаю, что прежде всего пострадают российские сервисы, да, пострадает Яндекс и Mail.ru, потому что в отличие от Google или не дай боже, DuckDuckGo, самого безопасного поискового сервиса, они будут вынуждены исполнять российские законы и, соответственно, проиграют, да, в этой конкурентной войне с западными, и в том числе американскими поисковиками, которые явно делать это не будут и вряд ли Роскомнадзор как-то сможет воздействовать. Позиция Google мне пока непонятна до конца. В принципе, Google может вообще отказаться, как он иногда делает в некоторых странах, от исполнения национальных законов, если считает, что, например, исполнение этого закона, да, становится дороже, чем выручка компании с этой территории.
Ну, это все-таки большие компании, а я хочу вернуться к маленьким людям, простым смертным. Скажите, а если человек, ну, некоторое время назад, ну, или, может быть, даже вот прямо сегодня, опубликовал где-то на страницах у себя в соцсетях, в своем живом журнале, если он до сих пор им пользуется, ссылку на какой-то вот такой запрещенный ресурс, его могут оштрафовать, согласно вот этим поправкам кодексу об административных правонарушениях, или нет?
Нет. Опять же, этот законопроект направлен на информационных посредников, да, на тех, кто может, соответственно, контролировать контент, кто агрегирует контент, кто может модерировать контент. И это, конечно, удар прежде всего по ним. С точки зрения конечного пользователя, естественно, он пострадает, потому что свобода информации станет меньше, у него станет меньше выбора получать доступ к той информации, которая ему нравится, будет развиваться самоцензура, платформы начнут выпиливать неудобные приложения и веб-сайты, и, естественно, это все сделает менее привлекательными отечественные сервисы.
Да, то есть вот это тот случай, когда пострадают отечественные сервисы в первую очередь, но, с другой стороны, уже в воскресенье, 1 июля, вступает в силу последняя норма из пакета антитеррористических поправок, инициированного 2 года назад группой депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации во главе с нынешним заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. И, судя по всему, с воскресенья же россияне могут забыть о тайне телефонных переговоров, переписке и неприкосновенности частной жизни.
Какая информация хранится?
Хранятся записи всех телефонных разговоров, СМС-сообщений со всеми вложениями, а также переписка пользователей в сервисах, операторы которых признаны организаторами распространения информации. К ним Роскомнадзор отнес, например, Яндекс, Mail.ru, Рамблер, ВКонтакте, Одноклассники и другие.
Где хранится информация?
Информация хранится в дата-центрах операторов связи, специальных зданиях, где размещено серверное и сетевое оборудование.
Кто получит доступ к информации?
Доступ получат Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная таможенная служба.
Как будут предоставлять доступ к информации?
Доступ предоставят на основании судебного решения, если у правоохранительных органов есть данные о готовящемся преступлении, о подозреваемых и событиях, представляющих угрозу безопасности России.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. Вопросы Саркису, комментарии можно оставлять прямо под окном трансляции в YouTube или пишите их в своих соцсетях с хэштегом «ЧИП». Вот, Саркис, смотрите, основная цель этого закона, как подчеркивалось в пояснительной записке к нему, я прям процитирую, обеспечить реализацию дополнительных мер по защите гражданина и общества от терроризма, а также способствовать упреждению преступлений. Но судя по тому, что уже с 1 июля мобильные операторы должны записывать и хранить в течение полугода, все разговоры всех граждан, все СМС-сообщения, а также все сообщения, которые отправили там через Mail.ru и Яндекс.ру, еще вот другие операторы, то такое ощущение, что не с безопасностью какой-то, не за безопасность радеют, а хотят поинтересоваться, чем страна живет, буквально влезть как на кухню, в постель, я не знаю куда. Это реально может повлиять на уровень безопасности в стране? Вот принятие такого, точнее, начало работы такого закона?
Вы абсолютно правы, что приватности станет теперь намного меньше, да, и придется забыть про использование, назовем так, традиционных средств коммуникации, вроде мобильных телефонов и СМС.
Если вы не хотите, чтобы ваши разговоры...
Если бы вы не хотели, чтобы кто-то, да, записывал и следил за вами. Но нельзя сказать, что в плане эффективности это сколько-либо поможет. Вот в прошлом году мы, интернет-сообщество, перешагнули очень важную отметку. Больше половины трафика в интернете теперь передается в зашифрованном виде. Да? Это так называемый HTTPS-протокол, который некоторые в своем браузере видят. При этом сегодня все мессенджеры уже используют алгоритмы оконечного шифрования, а значит, что никто, перехватывающий трафик посередине, в том числе интернет-провайдер, не сможет расшифровать без ключа содержание переписки. Получается, что операторы и организаторы распространения информации в лице сервисов будут хранить терабайты зашифрованного цифрового мусора, который никогда в жизни, пока не создан квантовый компьютер, человечество не сможет расшифровать и тем более приостановить какой-нибудь теракт или преступление, которое обсуждается, да, в этих мессенджерах. Да. И это, конечно, самая главная боль российского IT-бизнеса и российских операторов связи, на что обращали внимание много раз, что цены только поднимутся на услуги связи, нарушаются чудовищным образом права пользователей на приватность, и при этом это никак не защитит нас от подобных преступлений.
Да, но с другой стороны, каждый разговор, в принципе, телефонный, можно начинать со слов «Здравствуйте, товарищ майор», так и дальше продолжать о том, сколько нужно купить картошки, мясо домой и прочее. А скажите, что будет, если вдруг произойдет утечка? Кто понесет ответственность? Ну, вот наш с вами телефонный разговор, предположим, записали, да? Мы никакие не террористы, ФСБ, мы не интересны, предположим, но нашелся злоумышленник, которому стали интересны частные разговоры каких-то граждан. И он то ли взломал вот эту вот систему хранения, а чаще всего просто это купил человека, который дал доступ к этой системе. И ваша персональная информация, ваши личные разговоры стали достоянием общественности. Кого за это можно будет наказать конкретно? Государству можно предъявлять претензии?
Это было бы хорошо, да, потому что именно государство инициировало это и должна была бы вроде обеспечить безопасность этих данных. Я думаю, что крайним будут всегда делать интернет-провайдеров, да, которые хранят эти данные, и, соответственно, привлечь государственных мужей за такие нарушения тоже вряд ли получится.
А так мобильных операторов?
Ну, опять же, те же мобильные операторы, операторы связи, они, скорее всего, и будут, да, отвечать за все это. Мы видим, что с ответственностью государственных чиновников очень плохо, особенно когда речь касается защиты частной жизни. Поэтому сегодня в ЕСПЧ слушается уже сразу несколько дел против России. Одно как раз касается утечки базы данных ФСКН с отметками ВИЧ-инфицированные, наркоманы. И российские власти до сих пор не приняли на себя ответственность за то, что эти базы вообще утекли. Такое же происходит постоянно в российских судах, когда может место жительства опубликоваться на сайте суда. Естественно, пока мы не научим чиновников бережно относиться к персональным данным и к охране частной жизни, такие меры предпринимать нельзя, потому что утечки обязательно будут.
Это так уже предприняли. Но уже поздно о чем-либо говорить. Вот с воскресенья уже начнет все это работать.
К сожалению, да, это действительно так. Поэтому единственное, что остается российским пользователям сегодня для того, чтобы сохранить свою анонимность и приватность, это уже, знаете, использовать некие костыли технические. То есть надо повышать уровень своих технических знаний, отказываться от каких-то традиционных способов общения. Вот мы сказали, например, СМС должен быть исключен вообще как сервис, которым пользуются в России.
Если вы не хотите, чтобы это стало достоянием общественности.
Естественно, просто. Да. И тогда вы должны использовать надежные шифрованные протоколы, которые, несмотря на такое людоедское законодательство, пока еще могут сохранить приватность в цифровом пространстве.
Да, то есть пока до них не дотянули свои руки российские спецслужбы, то стоит устанавливать и VPN, и прочие мессенджеры, которые работают через...
Да, и в том числе электронной почты. Мы видим, что есть уже какие-то более простые сервисы, которые предоставляют уже возможности шифрованной электронной почты по умолчанию. Я надеюсь, что инженеры, которые, несомненно, слушают правозащитников во всем мире и понимают, какие сейчас есть новые угрозы в киберпространстве, создают новые протоколы, новые стандарты для шифрования. Поэтому рано или поздно мы зашифруемся все, и вы знаете, это будет как воздух. Люди даже не будут понимать, что это шифруется, но они будут в этом пространстве.
Скажите, а вот эти нормы законодательные, они каким-то образом коснутся, ну, например, Gmail, Facebook, тех же, где тоже есть мессенджеры, ну, тоже почтовые сервисы, или так же, как в случае с анонимайзером, это их обойдет стороной?
Ну, в данном случае их пока не посчитали. Они еще не добавлены в список организаторов распространения информации. Российские власти делают вид, что пока они не существуют. То есть посчитали в основном крупняков. Это российские сервисы, Mail.ru Group, Яндекс и другие. Как мы знаем, посчитали Telegram, не посчитали пока WhatsApp, не дошли до Viber, не дошли до Skype. Несомненно, когда такие же требования будут предъявлены им, я думаю, либо компании откажутся исполнять российский закон в силу даже того, что они технически не могут это сделать. Они не могут передать ключи для декодирования сообщений, потому что они их не хранят, они хранятся на конечных телефонах пользователей. Либо они все будут заблокированы, и Россия полностью закроется в этом своем внутреннем, так называемом, интранете, замкнутой сети, полностью изолированной внешних коммуникаций глобального интернета.
Угу. Ну, вообще, пожалуй, впервые в 21 веке серьезная публичная дискуссия о том, стоит ли вопросы безопасности того, чтобы нарушать право граждан на неприкосновенность частной жизни, развернулась ровно 5 лет назад, благодаря бывшему сотруднику АНБ США Эдварду Сноудену, которого теперь прячут в России.
Эдвард Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В июне 2013 года он передал журналистам The Guardian и Washington Post секретные материалы о системах слежки американских спецслужб за перепиской и разговорами граждан в десятках стран мира. Сноуден считает, что публикация этих документов принесла пользу. Она стала поводом для дискуссии о границах вмешательства государства в частную жизнь граждан под предлогом заботы об их безопасности. Власти США обвинили Сноудена в шпионаже. Он был вынужден бежать из страны и в 2013 году оказался в России, где получил временное убежище, позже – вид на жительство. На родине Сноудену грозит 30 лет тюрьмы. Бывший президент США Барак Обама в его просьбе о помиловании отказал. Действующий президент Дональд Трамп настаивает на выдаче предателя родины американским властям.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и на нашем канале в YouTube программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии ведущий юрист движения «Роскомсвобода» Саркис Дарпинян. Мы сегодня говорим о свободах, которые вот все больше ограничивают. Речь идет о свободе на доступ к информации, я так понимаю. Это то, что касается права на доступ к информации, то, что касается анонимайзеров, и права на неприкосновенность частной жизни. Скажите, пожалуйста, вот такой человек, как Эдвард Сноуден, да, который пять лет назад сообщил всему миру, что США следят не только за своими гражданами на территории своей страны, это спецслужбы США, но и за гражданами других государств для того, чтобы бороться с терроризмом. Вот такой же человек мог бы появиться гипотетически, не знаю, где-то в России и рассказать о том, что делает на самом деле Федеральная служба безопасности России, и насколько они продвинулись в этом смысле?
В этом плане, мне кажется, знаете, Эдвард Сноуден был отличным приобретением для России, когда только начиналась вот эта репрессивная информационная политика. Тогда они использовали Сноудена, российские власти, для того, чтобы сказать: посмотрите, американские компании следят за нами, поэтому мы должны защищаться, мы должны локализовывать персональные данные пользователей внутри страны, и мы должны создавать эту стену защиты, да, от американского врага.
То есть лучше мы будем за вами здесь следить,
да,
свои родные, чем...
Это безопаснее будет, чем если за вами будут следить американцы. Только в отличие от американцев, как мы видим, которые хотели следить втихаря, наши хотят следить вполне откровенно и приняли целый ряд законов, которые сегодня развязывают руки правоохранительным органам и Роскомнадзору за слежкой за любым пользователем интернета. И в этом плане, конечно, мы сильно отличаемся от Соединенных Штатов. То есть, чтобы в России появился такой человек, нужны какие-то секреты. Мы видим, этих секретов нет, права нарушаются прямым линейным способом. И
чего уж тут скрывать-то,
пытаются поменять какую-то парадигму в обществе, что это делается ради их собственной безопасности, вот потому что такие, как американский Google и Facebook, охотятся за данными наших граждан.
А общество может каким-то образом повлиять на спецслужбы, на власти, донести до них то, что, в общем, людям-то, мягко говоря, некомфортно жить в таких условиях, когда ты все время под лупой практически, и за тобой все время кто-то тебя или подслушивают, или за тобой подглядывают, и что на самом деле наиболее безопасно ты себя не чувствуешь в этой ситуации, просто меньше комфорта.
Ну, давайте так. Общество уже предприняло огромное количество шагов, чтобы показать российской власти. Я напомню, была и 100-тысячная петиция на российской общественной инициативе об отмене пакета Яровой, которую отклонили. Были митинги, были петиции, да, когда десятки тысяч человек выходили в центр Москвы, чтобы сказать, что они против блокировки Телеграма в связи, опять же, с законом Яровой. Сейчас перешли уже в стадию судебного обжалования. Граждане начали судиться. Мы видим, что бизнес начал судиться. Коммуницировано огромное количество жалоб через Европейский суд. И на днях был доклад, более 100 некоммерческих организаций доложили в Организацию Объединенных Наций о действиях российских властей в российском сегменте интернета. Я думаю, после этого последует какое-то осуждение с точки зрения международных институтов действий российских властей.
А российские власти, наоборот, еще больше ощетинятся и скажут, да, знаете, мы тут сами разберемся.
Да, еще больше себе, конечно, развяжут руки. Так было каждый раз, когда была реакция международных судебных инстанций. Но, естественно, это не говорит о том, что не надо бороться за свои права, не надо защищать свои права, пока еще это сделать можно. Потому что технические решения, это, конечно, здорово, если люди освоят, да, шифрованную почту, VPN-каналы. Но это, конечно, не панацея. Потому что технические решения, они работают до тех пор, пока наши государственные органы не научились эффективно блокировать. А мы знаем, что в Китае и в Иране уже научились это делать. И пакет Яровой сделает так, что вместо 3000 операторов в России останется, может быть, несколько десятков. Потому что многие из них уже сегодня заявили, они не смогут по деньгам потянуть приобретение всего этого оборудования. Конечно, обанкротится. В таком случае контролировать действия российских пользователей будет намного легче, поэтому мы призываем бороться за свои права и делать это всеми возможными способами, в том числе гражданского протеста и с помощью правовых механизмов.
Ну, вы знаете, протестовать-то тоже сейчас, в общем-то, не очень неприятно, учитывая позицию властей российских по отношению к самим протестующим, да еще и Минюст тут буквально на этой неделе, комментируя необходимость задержания людей на протестных акциях, сказал, что это все делается для соблюдения конституционных прав этих же самых людей.
Но есть другие формы гражданского протеста. Господин Ганди нас научил. Один из них – это не сотрудничество и не потреблять, по крайней мере, те сервисы, которые являются сегодня токсичными. То есть отказываться от Одноклассников, от ВКонтакте, от Яндексов, от тех сервисов, которые будут действовать в соответствии с российским законом и, по сути, пособничать в нарушении фундаментальных прав человека, передавая эту информацию в правоохранительные органы.
Да, но это ваше персональное мнение на этот счет, ну, чтобы не обиделись вот эти самые Одноклассники, упомянутые прочие российские сервисы. Право на неприкосновенность частной жизни гарантировано 23-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
А я ничего секретного по телефону не говорю. Обычная жизнь.
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Ну, никто у меня и не вторгался в мою частную жизнь никогда.
И вот если кто-то там влезает в эту личную жизнь, я считаю, это очень плохо.
Вот, наверное, одна из самых сложных с точки зрения объяснения статей, на мой взгляд.
Вдруг сейчас когда-то человек куда-то сидит и что-то обо мне там, ну, переписывает, вкладывает, да, допустим, кому-то говорит. Я же не могу это контролировать.
У меня вот были знакомые случаи, когда вот Какие-то органы узнавали об их переписке, например, в той же группе, социальной группе какой-то. Хотя это было только общение двух людей. Об этом узнал кто-то еще. Какие органы, которые после пришли к ним с визитом.
То значит, на это есть причины какие-то. Потому что тех же преступников и тех же маньяков надо их искать.
Ну, они просто обсуждали власти между собой. Между собой, кому-то нравится, кому-то нет. Это нормально.
Да, управы нет. Как я на государство? Ну, наверное, конечно.
Но тайна переписки, если через интернет, то это никакая не тайна.
Права, установленные данной статьей, не соблюдаются практически нигде.
Я думаю, многим известно, что в наше время и Федеральная служба безопасности, и прочие службы безопасности имеют открытый доступ ко всем личным перепискам.
То ли они нам не доверяют, то что так нас, если вот хранение переписок, вот это вот частная жизнь.
Вот когда находишься дома, вдруг телефонный звонок. Я вам там предлагаю чего-то такое вот за небольшую плату. Я все думаю, как же узнают мой номер телефона? Ну как?
Я противозаконных разговоров не веду. И поэтому, если они будут где-то храниться, мне все равно.
Гарантий сохранности нет вообще.
Личная жизнь должна быть всегда. Государство не имеет права владеть личной жизнью каждого, ну, людей.
Ну, просто так человека, мне кажется, смысла нет прослушивать. Не будешь же всех прослушивать.
Пусть хранятся, пусть слушают меня.
Человек, наверное, в этом случае, если ему не нравится что-то, он имеет право как-то ответить, обратиться в судебные органы там.
Службы, которые имеют доступ к такой информации, они выполняют свою работу. Я считаю, что это правильно.
Очень часто из переписок можно выявить людей, связанных с наркотиками, с убийствами. И это может помочь в расследованиях.
Ну, да что-то я сомневаюсь, чтобы полиция этим делом занималась. У ней, наверное, другие функции.
Так или иначе, средства электронного слежения, присутствующие в любом государстве, не только в нашем, зачастую залезает и в семейную, и в личную жизнь.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Еще одной ключевой темой в Рунете на этой неделе стала безопасность пассажиров такси. Не успели улечься страсти после ДТП на Ильинке в Москве, когда машина такси, следовавшая за другими автомобилями, резко выехала на тротуар и сбила пешеходов. Как в сети появился рассказ пассажирки о попытке ее изнасиловать таксистам, рассказывает Иван Воронин.
Публикация блогера Анны Брейн в Фейсбуке набрала более 10 тысяч репостов. В комментариях слова поддержки и похожие истории с претензиями к таксистам и компаниям-агрегаторам. Анна Брейн сообщила, что ее пытался изнасиловать водитель. Машину она заказывала в приложении Uber. Брейн сумела сбежать из автомобиля, сняла побои и написала на водителя заявление в полицию.
Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако он не сидит за решеткой в темнице сырой, а всего лишь находится под подпиской о невыезде. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но следователи и полицейские оказывают на меня мощнейший прессинг, делая все для того, чтобы я забрала заявление. Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил, и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой, алкоголичкой, у которой галлюцинации.
Uber не выдал Анне Брейн телефон и госномер водителя, но заверил Радио Свобода, что заблокировал его аккаунт и готов содействовать следствию.
Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов. Об этом наша служба поддержки извещала Анну, когда она обратилась к нам. Остаемся с ней на связи и готовы активно сотрудничать с правоохранительными органами.
Скорость была около 70 км в час.
Поездка в Яндекс.Такси едва не стоила жизни москвичке Елене Гращенковой. Два года назад через приложение она вызвала машину у московского вокзала в Санкт-Петербурге. Спустя четверть часа после начала движения автомобиль с логотипом Яндекс.Такси протаранил бордюр, дерево и фонарный столб. Водитель не пытался затормозить или увернуться.
Многооскольчатый перелом, верхний третий, плечевой кости, проксимальный отдел. Значит, это тяжкий вред здоровью и утрата трудоспособности не менее чем на одну треть. То есть у меня фактически вся левая сторона, она, ну, перестала функционировать. То есть это была просто такая костяная рука, и я могла там действовать только одной рукой.
Теперь Гращенкова судится с Яндекс.Такси, требуя в том числе возмещения расходов на лечение, длительную реабилитацию и компенсацию морального вреда. Общая сумма иска – более 60 миллионов рублей.
Я предъявила иск Яндексу, потому что люди, которых они пытались мне выставить в качестве, как они, по их словам, надлежащих ответчиков, они существуют только на бумаге. И они мне пишут, вам услуги оказывали, значит, две компании. Одна называется «Такси Тайм», а другая называется «Такси Лайк». Вот эта компания «Такси Тайм» в Тушинский суд прислала бумагу с печатью о том, что я к ним с претензией не обращалась. Простите, но к ним невозможно обратиться с претензией, потому что они не существуют физически нигде. И дело в том, что на бумаге этот человек является легальным водителем, он был на легальной машине. Но когда мы начинаем, пытаемся найти ответственного за эту перевозку, да, и как-то посмотреть, как, что они из себя представляют, их нету, они виртуальные. И вот в этом заключается суть вот этого огромного глобального мошенничества.
Сервис Яндекс.Такси неоднократно заявлял, что не несет ответственности за безопасность пассажиров, поскольку не является перевозчиком, а лишь связывает пользователя с ним. Тушинский суд Москвы встал на сторону ответчика. Гращенкова добивается отмены этого решения.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org и нашем канале в YouTube. Программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии координатор общественного движения «Стоп нелегал» Евгений Грек. Вопросы Евгению и комментарии можно оставлять прямо под окном трансляции этой программы в YouTube или пишите их в своих соцсетях с хэштегом «Чип». Евгений, расскажите мне, пожалуйста, что происходит с такси? Почему все чаще можно слышать какие-то душераздирающие истории то о страшных ДТП, то о попытках ограбить, изнасиловать? Это какая-то общественная кампания, нацеленная специально против таксистов и агрегаторов такси? Или это делается самими же компаниями такси для того, чтобы поднять цены на свои услуги под предлогом необходимости обеспечить наилучшую безопасность?
Да вы знаете, я думаю, что ни то утверждение будет неверным. Наверное, это некая политика властей по истреблению собственного населения.
Вы, пожалуйста, объяснитесь.
У нас закон о такси принят был в 2011 году. С тех пор многие общественные организации, в том числе наша, просто кричат о том, что закон не работоспособен, очень много пробелов, очень тяжело для восприятия как юристами, так и судьями. Вот. И, собственно говоря, конкретные действия властей, ну, началось все с Москвы. Да, Московский департамент транспорта в свое время принял закон о желтом цвете. Также были попытки принять вещи, которые совершенно не регулируют рынок. Да, то есть у нас, по большому счету, такие вещи, как безопасность, это должно контролироваться властями. Несмотря на это, у нас отдано полностью на откуп агрегаторам контроль над водителем. Кто туда поступает, кто работает, кто оказывается за рулем, мы как пассажиры, да, как общественники, не знаем.
А что государство должно, что именно контролировать? Создавать какие-то специальные медкомиссии, проверять водителей перед выходом в рейс или смотреть на послужной список конкретного водителя, который собирается устраиваться в таксопарк? Или заставить компании оборудовать все автомобили, ну, как, например, это сделано в США, специальными решетками, отсеками, огораживающими там водителей от пассажиров, чтобы и те, и другие чувствовали себя в относительной безопасности? Что должно делать государство? Вот как именно обеспечивать безопасность в такси.
Ну, давайте, же, наверное, начнем с простейших вещей, то, с чем мы обращались к предыдущему министру транспорта и в Госдуму, и к московскому правительству. Да, московское правительство, как федеральный округ, могли выступить инициатором законопроекта. В первую очередь, разрешение должно выдаваться не на автомобиль, а на человека, на того, кто управляет этим автомобилем.
То есть лицензировать деятельность?
Абсолютно верно. Да, это либо должна быть разрешительная деятельность, либо лицензирование, но у нас в данный момент документы, разрешающие перевозить пассажиров, получает автомобиль. Кто за рулем, в законе не говорится. А далее у нас власти, чтобы ничего не делать и изобразить, да, какую-то попытку что-то регулировать и говорить, что вот через 5 лет все машины станут какого-то цвета, тогда закон заработает и все станет само по себе хорошо. Вот представьте, московские власти приняли закон о том, что такси должно быть желтого цвета, а дальше стали декларировать. Это будет безопасно, хорошо, комфортно. и безопасно ему выделили желтым. Вот я в желтой рубашке, как думаете, я безопаснее, чем вы в черном платье?
Понятия не имею, смотря с точки зрения кого из нас. Но с другой стороны, вот в сюжете то, что мы видели, и вот это такси, которое въехало на Ильинке в пешеходов, было желтого цвета, и такси, которое въехало куда-то в столб, тоже было желтым.
К сожалению, да.
То есть цвет вообще никак не защищает.
Ну, вы сами, как пассажиры, пользуясь такси, для вас важно, какого цвета приехала машина? Белая, зеленая, желтая?
Это нет, конечно. Цвет... Мне важно ехать с комфортом, а главное, чтобы в случае, если что-то, не дай бог, произойдет, ну, случилась какая-то авария, не знаю, уснул водитель, или по вине даже третьих лиц, чтобы в конце концов было понятно, с кого можно компенсацию взыскать. Вот по данным движения «Синие ведерки» общественного, ежегодно в такси гибнут более 1000 человек. Как пассажиров, так и водителей. Но правозащитники считают, что реальное число смертей как минимум втрое больше. Но при этом до недавнего времени привлечь к ответственности популярные сервисы по заказу такси было практически невозможно. Однако 26 июня состоялся пленум Верховного суда России, и теперь должна измениться по меньшей мере судебная практика.
Так называемые агрегаторы такси – это компании, предоставляющие платформу, сайт или мобильное приложение для вызова автомобиля. С их помощью водители, практикующие частный извоз или прикрепленные к таксопаркам, и пассажиры находят друг друга. В России большинство агрегаторов заявляют, что не несут ответственности перед пассажирами во время поездки, поскольку являются посредниками и не имеют собственного автопарка. Однако пленум Верховного суда России, состоявшийся 26 июня этого года, пришел к иному выводу. По мнению судей, заказывая такси через приложение, подавляющее большинство людей уверены, что договариваются о перевозке именно с компанией-владельцем, а фактический перевозчик является ее работником. Этому способствуют рекламные вывески, информация на сайте, переписка сторон при оформлении заказа. А по закону тот, кому клиент обращается для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, должен отвечать за причиненный в процессе этой перевозки вред. Верховный суд отметил также, что если водитель прекратил поездку из-за аварии, технических неполадок или по иной причине, не зависящей от пассажира, перевозчик обязан предоставить ему другое транспортное средство или вернуть деньги. Это положение касается не только такси, но и маршруток и автобусов. За утрату или повреждение багажа тоже отвечает перевозчик. В первом случае пассажиру обязаны возместить полную стоимость потерянных вещей. Во втором – предоставить компенсацию за причиненный ущерб.
Решение пленума Верховного суда России я попросила прокомментировать члена правления Международной конфедерации обществ потребителей Диану Сорг. Диана Михайловна, ну вот пленум Верховного суда России принял это постановление, и что теперь реально может измениться для пассажиров, которые пострадали так или иначе после поездки на такси?
Для них изменится главное. Они будут знать, кому предъявлять претензии. Если до этого перед ними отвечал только таксист или таксопарк, который прислал этого таксиста, то теперь еще и появилась такая фигура, как агрегатор, который тоже будет нести ответственность. Он же получает деньги за оказываемые услуги.
То есть можно прямо в случае с чего прямо сразу обращаться к одному из агрегаторов такси?
Да, безусловно, потому что у нас перед потребителем отвечает как организатор услуги, так и исполнитель услуги. На самом деле в Гражданском кодексе всегда была норма, которая говорила, что если полномочия представителя явствуют из обстановки, то человек может думать о том, что он заключает договор не с конкретным лицом, а с конкретной компанией, действующий от имени этого человека. И, собственно говоря, он в пленуме на это и ссылается, что человек, когда заказывает такси, он думает, что он работает с некой компанией, а не с водителем Ивановым.
Тем не менее, насколько мне известно, в приложениях большинства работающих в России агрегаторов, чуть ли не в самых первых строках в правилах пользования написано, что если вы не согласны с нашими условиями, то удаляйте приложение, а условия наши таковы, что мы ответственность ни за что не несем. Один из агрегаторов даже пишет, но если вдруг по какой-то причине все-таки нам назначат ответственность, то это будет не больше $100. Как вот это будет работать теперь?
Ну, отказ
от своих прав недействителен. То есть даже если человек согласился с какими-то условиями на этапе настройки приложения, это вовсе не означает, что он с ними соглашался, когда заказывал конкретную машину.
Если представить ситуацию, в которой человек попал в аварию во время поездки на такси, как теперь это будет выглядеть для него, если он решит получить компенсацию или, не дай бог, его родственники?
Существует гражданский кодекс, который говорит о том, что лицо виновное в причинении вреда возмещает ущерб. За деятельность работников несет ответственность организация, в которой работает этот работник. Если такси принадлежит некому таксопарку, то в этом случае он обращается в таксопарк и получает свои компенсации. Ну, естественно, все машины застрахованы. Все машины такси застрахованы. И страховая компания тоже в этом поучаствует.
А если человек не знает, какому таксопарку принадлежит водитель, потому что он вызвал такси через приложение, то вот здесь как будет работать?
Он может обратиться, собственно, к агрегатору с теми же требованиями. Хотя, на самом деле, если произошла авария, то полиция найдет, кому принадлежит данный таксопарк. Или если он вообще никому не принадлежит, это просто частная машина, подключенная к Яндексу, то в данном случае, конечно, проще обратиться к Яндексу.
Ну, или Уберу, или...
Или Уберу, то есть к любому агрегатору. И в случае, если такое происходит, то, конечно, проще обратиться к агрегатору.
А правильно ли я понимаю, что само по себе постановление Пленума Верховного Суда не носит обязательный характер для российских судей? Они дают какие-то там разъяснения, а уже районные суды будут решать, как им дальше поступать?
Да, безусловно. Все разъяснения Верховного Суда носят рекомендательный характер. Но если дело дойдет до Верховного Суда, то Верховный Суд будет его рассматривать, исходя из своей ранее принятой позиции.
Сам по себе факт принятия постановления, он как-то может способствовать тому, что какие-то претензии пассажиров к перевозчикам будут решаться в досудебном порядке?
Я думаю, да, потому что, как правило, если уже суды дают какие-то обобщения практики, это означает, что компаниям лучше самим сорганизоваться и придумать некие правила, иначе за них это сделает государство. И это будет гораздо хуже, чем если они установят какие-то стандарты сами.
Причинение вреда возмещает ущерб. За день. Это было мнение адвоката Дианы Сорка в эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org и на нашем канале YouTube. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии координатор общественного движения «Стоп нелегал» Евгений Грек. Вопросы Евгению, комментарии к нашему разговору можно оставлять прямо под окном трансляции в YouTube или пишите их в своих соцсетях с хэштегом «ЧИП». И с Евгением мы говорим о безопасности в такси. Вот каждого из нас. Но очень часто говорят, а чего вы, вот помимо тех аргументов, которые вы приводили, а почему вы все время говорите только о пассажирах? Они вообще здесь, пассажиры российские, обнагрели, они хотят ездить буквально в булочную на такси, чтобы все это стоило 5 копеек. И, конечно, водитель, который работает, вынужден там работать без сна и отдыха за какие-то гроши, чтобы каким-то образом себя обеспечивать. Отсюда аварии, отсюда агрессия, отсюда вот прочие неприятные истории в поездках.
Это вот то, о чем мы начали говорить, да, бездействие властей привело фактически к рабовладельческому строю. У нас водители такси действительно сейчас вкалывают как рабы на галерах. Это может быть 20, 30, 40 часов. Вот из громких случаев, вот то, что в сюжете мы увидели, случай с Еленой Грачинковой, это больше полугода судебных заседаний и очень циничное решение суда первой инстанции, где сказали, что агрегатор ни за что не отвечает. Это в противодействии федеральному закону. Ну и вот сейчас пленум провел разъяснение. Естественно, сейчас будет идти обжалование. Вот. И немножечко, да, сейчас многие возлагают надежду, те, кто пострадали, вот на это разъяснение, потому что количество пострадавших, которых мы не знаем, колоссально. У нас на почту каждый день падают сообщения о изнасилованиях, ограблениях, тяжелых ДТП. Люди ищут правду, и у многих не хватает сил, духа дойти до суда, тем более, когда агрегаторы ссылаются как раз на те самые строчки в соглашении, что мы ни за что не отвечаем. Посмотрите, вы сами скачивали, сами с этим согласились. Люди, многие в это верят, не идут дальше. Возможно, сейчас да, это вдохновит, позволит как-то людям отбить там, затраты на лечение, возможно, какие-то похоронные затраты по близким, что-то еще.
Ну, вот, одно такое решение уже в феврале принял как раз-таки Верховный суд по заявлению родственников женщины, погибшей как раз в такси, и были удовлетворены исковые требования именно к агрегатору такси, и после этой истории как раз Верховный суд решил как-то обобщить практику.
Там дело было возвращено в суд предыдущей инстанции, да, и вот, да, мы регулярно наблюдаем, одни суды решают, что агрегатор отвечает, другие нет, в силу сложности законодательства, то, о чем как раз говорит наш общественное движение. У нас было собрано мнение и водителей, и пассажиров, и руководителей таксопарка. Потому что, как вы правильно заметили, водитель хочет, наверное, никуда не ездить и получить достаточно большую сумму. Пассажир хочет доехать за 5 копеек, а лучше ничего не платить, и чтобы его катали. Ну, у парков третьи интересы. Мы как раз собирали средний знаменатель и рассылали по всем инстанциям, но тут мы увидели от чиновников полнейшее нежелание что-либо делать. Вот недавний пример заседания в Московском департаменте транспорта, когда такие известные общественные движения, объединяющие реальных таксистов и реальных пассажиров на московском рынке, как форум такси и наше движение «Стоп нелегал», в одном случае нас вообще не пригласили туда. А представитель форума такси был оповещен о совещании за час. Вы понимаете, да, в московских условиях, даже если человек ничем в данный момент не был занят, ну нереально успеть до этого, такой некий глум над людьми.
Простите, я вас перебиваю, как получилось, что вообще агрегаторы превратились в таких монстров? Вот насколько я помню, когда только вся эта история начиналась с агрегаторами, приложениями, то, ну, во всяком случае, в Uber это работало примерно так. А в Европе, в некоторых странах так работает до сих пор. То есть это было не профессиональное такси, а это люди, у которых владельцы собственных автомобилей, которые хотят, что называется, подработать на бензин, устанавливали себе приложение и сами назначали какую-то цену, а вот оператор, который помогал все это им делать, брал какой-то небольшой процент. Но потом это переросло в настоящий бизнес, просто многомиллионный. И компании уже акции продают.
Некоторые. В том формате, как вы рассказываете, такой бизнес на территории России был незаконен. Да, дело в том, что несмотря на то, что там чисто номинальное разрешение надо получать на машину, но его надо получать. Это уже какие-то концы, по которым можно найти.
А как же Блаблакар? Ну, вот эта история «подвезу попутчика», это получается тоже абсолютно нелегальная история. Ведь известно, что люди... Это не такси, да, но есть ресурс «Блаблакар», и люди, которые едут куда-то, ну, не знаю, из Москвы в Петербург, в Нижний Новгород...
Вот очень хороший вопрос.
...могут с собой взять попутчиков, и, естественно, не за бесплатно, ну, за какие-то небольшие деньги. Ну, хотя бы для того, чтобы оправдать бензин, например.
Вот согласно российскому законодательству, если вы берете попутчиков, и он компенсирует вам часть расходов, которые вы понесете, это законно. Как только вы зарабатываете больше, чем у вас произошло затрат на эту поездку, это уже коммерция, это попадает под 259 закон и под 69, который регулирует таксомоторную деятельность. Угу. Тот же Блаблакар, сейчас очень много нелегальных извозчиков пользуются как раз вот этим пробелом, и изображая себя автолюбителя, который едет из города А в город Б, на самом деле на коммерческой основе осуществляют перевозки.
Так, кого вы называете нелегальными извозчиками, перевозчиками? Вот тех бомбил?
Нелегальный перевозчик – это тот, кто, не имея разрешения на таксомоторную деятельность, осуществляет коммерческие перевозки, зарабатывает на этом, при этом он невидим для закона.
То есть у него цель именно заработать, да?
Цель – заработать. Мы не знаем, сколько человек находится за рулем, кто он вообще, есть ли у него... Настоящий документ, вот как показывают последние случаи с ДТП в том же Яндекс.Такси, водители управляют автомобилями с поддельными, купленными, либо вообще без документов.
Но их же должны проверять в Яндекс.Такси. Во всяком случае, я знаю, что многие агрегаторы, ну, некоторые крупнейшие российские, они прям заявляют, у нас водители, мы их проверяем, у них какие-то экзамены на знание города, на знание языка, даже психологии, что-то еще, все очень серьезно.
Ну, замечательные сказки про то, что они что-то проверяют, за что-то отвечают, пока не доходит до того, что с вами что-то случилось. Вы обращаете, и вам говорят, до свидания.
У нас буквально 20 секунд до окончания программы, понимаете, тем неохватной заслуживает целый отдельный период. Передачи. Да, ну вот резюмируя сказанное, что нужно ждать от чиновников, от правоохранительных органов для того, чтобы было безопасно в такси?
Нам нужно менять закон. Нужно, чтобы гражданское общество объединялось и требовали выдачу разрешения именно на человека. Тогда нам будет чуть спокойнее, мы будем защищены.
Да, спасибо. Это был Евгений Грек, координатор общественного движения «Стоп нелегал» в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.